Ольга Серебряная. В Москве 16:07. В эфире программа «Время свободы». Ратко Младич впервые предстал перед Международным трибуналом по военным преступлениям в бывшей Югославии. Тысячи людей эвакуированы в связи со взрывами на военных складах в Удмуртии. Депутат-коммунист предлагает изменить текст государственного гимна России. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, обвиняемый в совершении тяжелейших преступлений во время боснийского конфликта в начале 90-х годов прошлого века, сегодня впервые предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Младич, скрывавшийся от правосудия более 15 лет, на прошлой неделе был арестован на территории Сербии и во вторник экстрадирован в Гаагу. Рассказывает Валентин Барышников.
Я генерал Ратко Младич.
69-летний Ратко Младич сегодня впервые появился на заседании Гаагского трибунала. Судя по видеотрансляции зала суда, бывший генерал говорил с заметным трудом, но внимательно слушал и реагировал на слова председательствующего судьи Альфонсо Ори, который в соответствии с процедурой сначала выступил с разъяснениями порядка процесса. Младич отказался выслушать полное 37-страничное изложение предъявленных ему обвинений.
Я не хочу, чтобы единая буква или предложение были зачитаны мне.
Председательствующий судья зачитал краткое изложение обвинений, предъявленных Младичу.
В соответствии с обвинительным актом, вы, Ратко Младич, обвиняетесь в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях закона и обычаев ведения войны, включая создание совместного преступного предприятия. В соответствии с обвинительным актом, бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич и Ратко Младич были ключевыми фигурами в преступном предприятии, которое существовало по меньшей мере с октября 1991 года до 30 ноября 1995 года.
Младич отказался ответить на вопрос, признает ли он себя виновным.
Я хочу получить то, что вы сейчас прочитали. Эти оскорбительные обвинения против меня. Я хочу прочитать их должным образом, чтобы обдумать их вместе с моими адвокатами, и мне понадобится более месяца, чтобы разобраться в этих чудовищных словах, которые я раньше не слышал, тех, которые включены в этот обвинительный акт.
Согласно практике, если суд в течение 30 дней после первого появления подсудимого на заседании не услышит, признает ли тот себя виновным, то это будет расценено как утверждение подсудимого о своей невиновности. Судья Ори счел, что нет причин продлевать этот 30-дневный срок и назначил следующее слушание на 4 июля. В ходе сегодняшнего заседания Младич заявил, что тяжело болен, но что надеется дожить до окончания суда и увидеть себя свободным. Он также сказал:
«Я защищал мою страну и мой народ, не Ратко Младич».
Судья Ори в ответ напомнил, что обвинения выдвинуты именно против него и что его защита должна сосредоточиться на этих обвинениях. Младича обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время боснийской войны 1992-95 годов. Среди главных обвинений против экс-генерала — руководство убийством 8000 боснийских мусульман в Сребренице в 95 году и продолжавшаяся 3,5 года осада Сараева, в результате которой погибли 10 тысяч человек. Аксель Хагельндорф, адвокат, представляющий семьи жертв Сребреницы, заявил, что для них является огромным утешением то, что Младич наконец предстал перед судом. Родственники погибших в боснийском конфликте собрались в Гааге у здания суда, где сегодня впервые появился бывший генерал Ратко Младич. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шары, специалист по странам бывшей Югославии, автор нескольких книг о конфликте на Балканах в 90-х годах прошлого века. Андрей, какое на вас впечатление произвел Ратко Младич сегодня?
Впечатление психологически сломленного человека он не производит. Я внимательно следил за заседанием трибунала. Он производит впечатление, с одной стороны, человека, который не очень хорошо понимает, что ему предстоит и где он оказался. Это связано и с техническими моментами, с переводом, с тем, что он как-то не может освоиться в этом вот большом зале. И понятно, что в этих условиях судье, это голландский судья, очень опытный Альфонс Ори, который с 2001 года работает в трибунале, ему приходилось отчасти разговаривать с Младичем как с маленьким ребенком. Но нужно сказать, что процедура Гаагского трибунала столь обширная, обширно, опыт такой большой, что там уже привыкли к любым способам поведения обвиняемых, поэтому ничего такого, что кто-то из обвиняемых прежде не говорил бы в этом зале, судья Ори и журналисты, которые собрались на эту сессию, зрители не услышали. Младич говорит действительно с трудом, впечатление такое, судя по сербскому языку его, что он перенес инсульт, и ему с трудом поддается речь, но и временами он как-то выпадает, похоже, из реальности. Есть еще тут такая особенность, все-таки он командир, офицер, человек, привыкший повиновать жизнью и смертью, несмотря на то, что прошло уже 15 лет со времен тех трагических событий, и в силу этого между ним и судьей Ори сразу возникла такая дуга напряжения, что ли, своего рода. Младич пытался из своих слабых сил сделать все для того, чтобы взять на себя контроль над проведением этого заседания. Понятно, что это была битва заранее проигранная, поскольку, ну, по всему, что называется, он не мог этого сделать, но, тем не менее, судье пришлось фактически заставлять его отвечать на те вопросы, которые он ставил, препятствовать ему говорить не по теме и так далее и тому подобное. Но это тоже достаточно традиционное поведение для части заключенных и обвиняемых Гаагским трибуналом, и со временем каким-то образом какой-то вот этот диалог между судьей и подсудимым он наладится, конечно.
Ну, хоть как-то неожиданно для вас стратегия защиты?
Да, пожалуй, нет. Стратегии защиты еще нет никакой. Есть пока только эмоции поведения Ратко Младича. Понятно, что он не будет строить свою оборону так искушенно и так профессионально, как это делал Слободан Милошевич, который сам отказался от услуг адвоката и большую часть работы взял на себя. У него только была вспомогательная группа советников, которые каким-то образом помогали, готовили ему документы. Милошевич действительно серьезно готовил свою защиту. Он юрист профессиональный, он искушенный политик, и между ним и британским судьей Ричардом Мэем разгорелось такое действительно любопытное, если не говорить об этом, суд, ужасно, война и так далее. Но очень любопытное профессиональное вот такое юридическое сражение. Они строили аргументацию и контраргументацию. Милошевич активно цитировал какие-то источники, чуть ли не средневековых писателей, мыслителей, и его система обороны была в своего рода довольно такой совершенной. И для того, чтобы разбить ее, вот этому искушенному судье Мэю, ему пришлось достаточно много времени потратить, не дала судьба узнать, чем это закончилось, поскольку Милошевич скончался от инфаркта. Понятно, что генерал полевой не в состоянии, да еще в таком состоянии здоровья, как сейчас Ратко Младич, не в состоянии проводить такую искушенную линию защиты. Это будет такой народный бой, конечно, и главное, что сегодня сказал Младич, то, что он даже и не представляет, что против него могут быть видны такие чудовищные обвинения, что он защищал свой народ. Но понятно, что и к этому трибунале готовы. Интересы сейчас представляет Младича адвокат Алексич Белградский, который назначен ему трибуналом. Вот в течение этого месяца еще один вопрос процедурный, который будет решен. Как будет выглядеть точно та команда адвокатов, которые будут выстраивать линию защиты генерала?
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова, специалиста по странам бывшей Югославии. Московское время 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы». И сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии превысило 50. 25 человек госпитализированы. По сообщению Министерства здравоохранения Удмуртии, предположительно от стресса скончались двое пожилых людей, которые проживали недалеко от арсенала. Бывший совладелец компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил сегодня в басманном суде, что Антонио Вальдес Гарсия не мог похищать нефть, а документ о том, что он давал ему какие-либо указания, фальшивка. Вчера о не причастности Вальдес Гарсии к хищениям нефти заявил и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич сегодня первый раз предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. В Германии в первые дни июня зарегистрировано почти 200 новых случаев заражения неизвестным ранее штаммом бактерии E. coli, ставшего причиной смерти в стране уже 17 человек. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по столице Ливии Триполи. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 слушайте передачу «Время гостей». Почему рейтинг украинской власти падает, а популярность оппозиции не растет? Кому выгодно возрастание количества неопределившихся в своих симпатиях граждан? Сегодня в программе участвует руководитель социологической компании Research and Branding Group Евгений Копатько. Ведет программу политический обозреватель Радио «Свобода» Виталий Портников. Эфир, еще раз напомню, сегодня в 19:00 по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Экономическая политика в России становится все больше похожей на советскую. Ее результат может оказаться таким же. К этому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Егора Гайдара. Обострение бюджетной ситуации – ключевая проблема российской экономики, как и в 80-х годах прошлого века. Об этом пишет газета «Ведомости». В то же время на так называемые советские стандарты приводит страну и Общероссийский народный фронт, который создается сейчас. Обзор публикации на эту тему и комментарии эксперта представит моя московская коллега Динара Седикова.
Россия успешно прожила в 2010 году с дефицитом бюджета, который за 9 лет успела забыть. Катастрофы не произошло, поэтому власть решила, что может жить при бюджетной экспансии. А это, в свою очередь, может в корне изменить экономическую политику. Об этом предостерегает экономист Института Гайдара и пишет газета «Ведомости». После дефолта 1998 года правительство чутко относилось к бюджетным проблемам и добивалось балансирования бюджета во многом за счет роста цен на нефть. Это был не просто бюджет, а символ посткоммунистической России и предмет консенсуса новой элиты, говорится в обзоре российской экономики. Силы, которые настаивали на росте бюджетных расходов, не имели политического влияния. Теперь же ситуация изменилась. Элита поняла, что она может получить доступ к гораздо большим средствам, чем дает производительность труда и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. В результате возник парадокс. Дефицит бюджета при средней годовой цене на нефть почти $80 за баррель или выше, хотя еще несколько лет назад $30 позволяли сводить федеральный бюджет с профицитом. Формально все в порядке, пересказывает автор «Ведомости» идею доклада. Уровень госдолга остается низким, страна имеет широкие возможности для заимствований и в рублях, и в валюте. Дефицит не очень велик по сравнению с развитыми странами – 3,5-4% ВВП. Но если исключить рентную составляющую, бюджетный дефицит оказывается на уровне 13% ВВП, говорится в обзоре. Это значит, что страна оказалась в исключительной зависимости от колебаний мировых цен на энергоресурсы, от факторов, которые от России ни в коей мере не зависят. Таким образом, пишут «Ведомости», эксперты Института ГАИ Гайдара сравнивает ситуацию с началом 80-х годов. Модель казалась устойчивой, однако, когда цены на нефть упали в 6 раз, произошла финансовая катастрофа. Эти риски вполне реальны и в наше время, говорится в обзоре Института Гайдара. Бывший первый замминистра финансов и зампред ЦБ Олег Вьюгин с таким мнением согласен.
Действительно, определенная аналогия есть, поскольку бюджетный дефицит, если убрать ренту от высокой цены на нефть, сейчас также велик, как он был в Советском Союзе в период высоких цен на нефть. Еще аналогия действительно. Вот этот рентный доход, который закрывал дефицит, он в основном направлялся на вооружение и на социальные цели, на обеспечение пенсионное. То есть некая аналогия действительно есть. И в обеих случаях в основе этой политики лежит неэффективность вообще системы управления и системы управления интересами общества. Если в Советском Союзе мы знаем причину, то в нашей России сегодня эта причина заключается в том, что коррупция фактически сажает экономику. Рано или поздно это рождает дефицит бюджета.
Второй системный риск, согласно докладу, это инфляция. Она в России одна из самых высоких среди стран двадцатки. Там она является показателем оживления производства. В России же приводит к повышению процентных ставок до двузначного уровня, а это ограничитель экономического роста, напоминают авторы обзора. Третий риск – отток капитала, даже несмотря на то, что фондовый рынок был одним из самых быстрорастущих в мире. В обзоре Института Гайдара названы причины. Неопределенность с развитием экономического кризиса плюс предстоящие выборы. В преддверии выборов, как пишет независимая газета, другой институт социально-экономических и политических исследований с подачи Общероссийского народного фронта Владимира Путина собирается переводить отечественную экономику на советские стандарты. Институт должен через 2 месяца подготовить 5-летний план социально-экономического обустройства России. Председатель Совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин рассказал Радио Свободы, что разница между 3- и 5-летним планом почти незаметна.
В принципе, индикативное планирование странами с рыночными экономиками используют. Мы же все хорошо понимаем, что нельзя там спустить сверху план. Это можно попытаться сделать, но из этого будет только либо конфликт, либо разрушен бизнес. Индикативное планирование является дополнением к достаточно эффективно работающей рыночной экономике. Разница, в общем, никакой. Срок только. Как разница между цифрой 3 и цифрой 5? Есть, наверное, такие инвестиционные программы, многие, которые, конечно, укладываются в 5 лет, а не в 3. И все.
В документ по пятилеткам могут быть включены не только предложения «Единой России» и общественных организаций, оформивших членство в Общероссийском фронте, но и оппозиционных сил, если только они согласятся сотрудничать. Эксперты независимой газеты не питают иллюзий относительно пятилетних планов ОНФ, которые станут частью предвыборной программы «Единой России». Они называют будущий документ демонстрационным. Ни по одному из этих документов страна жить не будет, считают эксперты. И все же, вернется ли Россия к советским экономическим стандартам и сможет ли избежать серьезных последствий, пытаются разобраться издание «Ведомости» и «Независимая газета». Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 22 минуты. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас к центральной теме сегодняшнего дня в России. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачёво в Удмуртии превысило уже 50 человек, из них 25 госпитализированы. По сообщению Министерства здравоохранения Удмуртии, предположительно, от стресса скончались двое пожилых людей, которые проживали недалеко от арсенала. Передает наш корреспондент в Удмуртии Надежда Гладыш.
Первые сообщения о взрывах на артиллерийских складах воинской части, расположенной близ деревни Пугачёво Малопургинского района, поступили около полуночи 2 июня. Судя по официальной версии, при производстве разгрузочных работ на складе снарядов залпового огня сначала возник пожар, затем боеприпасы начали взрываться. Все службы пожаротушения Главного управления МЧС по Удмуртии, силы правопорядка направлены в центр техногенной катастрофы. Там же с утра находится президент Удмуртии Александр Волков, руководители МЧС и МВД по Удмуртской республике. Как сообщил Радио Свободы сотрудник пресс-центра Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Удмуртии Александр Красноперов, который только что вернулся с места аварии, пожар удалось локализовать, но не ликвидировать полностью.
На данный момент продолжается взрыв снарядов боеприпасов на территории арсенала. Эвакуировано 28 тысяч населения из близлежащих территорий.
Это в основном населенные пункты Удмуртской республики?
Да, это населенный пункт Удмуртской республики.
Вы лично там побывали, что вы видели?
Видел, как все это взрывается, да, взрывы следуют один за другим. Зона оцеплена, проведен осмотр близлежащих территорий на выявление там людей, возможно, те, кто там был эвакуированы. Пожарные расчеты ликвидируют возникающие очаги возгорания на территории поселка.
Цифры пострадавших и эвакуированных в различных источниках колеблются. Пострадавшие находятся в республиканской клинической больнице города Ижевска. Травмы не сопряжены с угрозой жизни. Мне удалось связаться с руководителем пресс-центра Министерства внутренних дел Удмуртии Эльвирой Марковиной, которая находится непосредственно на месте аварии.
Наряды полиции патрулируют зону эвакуации и охраняют объекты с целью пресечения фактов мародерства. На данный момент один факт мародерства был зафиксирован. Был доставлен в Малопургинский РОВД молодой человек, который пытался украсть из магазина спиртное. В данный момент это зона эвакуации, людей там нет. Там только сотрудники полиции, военные, правовые структуры.
А сами лично какие-то впечатления ваши?
Впечатления? Ну, сейчас раздаются одиночные. Ну, как их назвать? Выстрелами, наверное, да? Здания, чтобы были полностью разрушены, здесь такого нет. Только лишь нарушена кровля и выбиты стекла.
Примерно 40 километров федеральной трассы Елабуга-Пермь от села Ильинское до Мождинского поста ГИБДД перекрыты. Движения на ней нет. Радиус разлета осколков от взрывающихся снарядов составляет примерно 2 километра. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете Радио Свобода. Суд Первомайского района города Кирова обязал операторов связи заблокировать интернет-пользователям доступ на сайты, рассказывающие о деятельности запрещенной в России национал-большевистской партии ее лидера Эдуарда Лимонова. Решение принято на основании обращения в суд Кировской областной прокуратуры. Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что, несмотря на закон о противодействии экстремистской деятельности, провайдеры все-таки предоставляют пользователям возможность получить информацию о Лимонове и НБП. Рассказывает Екатерина Лушникова.
Представление о необходимости блокировать доступ к сайтам, содержащим информацию о Лимонове и Лимоновцах, было вынесено Кировской городской прокуратурой. Национал-большевистская партия – запрещенная в России организация, поэтому и всю информацию о ней нужно тоже запретить, считает помощник прокурора Кирова Николай Сласников.
Нами была проведена проверка и установлено, что в настоящее время возможен через интернет доступ к некоторым сайтам национал-большевистской партии. Данные сайты были созданы и функционируют на территории Канады и США. Однако посредством сети интернет к материалам, размещенным на тайных сайтах, в том числе это призывы к вступлению в данную организацию, некоторые агитационные материалы, ну, соответственно, все они носят также экстремистский характер. И доступ к данной информации должен быть ограничен.
О том, что стал ограничен в Кирове, Эдуард Лимонов узнал от единомышленников.
Тупость, держиморство, стремление к насилию наших прокуроров просто безгранично. Почему бы им не запретить вообще меня как такового? Вот это вместо того, чтобы запрещать все относящееся ко мне лично, как бы запретили меня как я не знаю что, человека, гражданина, вместо того, чтобы запрещать митинги на Триумфальной, запрещать какие-то сайты. Как я могу реагировать на каждую дуль? И что я буду реагировать? Чего? Возмущаться? Возмущения у меня нет. Есть презрение к моим прокурорским современникам.
Эдуард Лимонов не представляет никакой опасности для общества ни в виртуальном, ни в реальном пространстве, считает правозащитник Евгений Какаулин.
Сейчас вся политическая активность Лимонова и его сторонников не представляет абсолютно никакой опасности для государства, для общества. Конечно, в этой среде могут быть люди с какими-то взглядами, которые разделять не могу, но опасности это нет никакой. И от того, что на каком-то сайте будет информация о том, как вступить в эту организацию, не подрываются конституционные основы России, не подрывается безопасность Кировской области. И активность в этом плане прокуратуры, возможно, просто является следствием новой веяний. Я предполагаю, не исключено, что это связано, опять же, с публикацией доклада «Путин-коррупция» в интернете, который прочитали все, кто хотели. Но впечатление, что новая интернет-войны или войны с сайтами связаны именно с этим. Поэтому то, что прокуратура решила так бежать впереди ПВО за Кировской области, ну, опять достойно сожаления.
5 операторов связи, предоставляющие доступ в интернет в Кировской области, выполняя решение Первомайского суда, уже поставили специальные фильтры, не допускающие просмотр крамольных западных сайтов. Две компании ждут судебного решения. Но имеет ли смысл такая цензура? Нет такого фильтра, который невозможно было бы преодолеть, причем не только хакеру, но даже обычному пользователю, считает менеджер интернет-проектов Максим Попов.
Я так думаю, то, что заглушить вот это все это невозможно, как бы, и даже наши политики, которые пытаются как бы ограничить доступ к информации, это все обходится как бы простыми путями, например, прокси-серверы там и так далее. Я не скажу браузер, но там есть такой обход, включить режим определенный, как бы, и можно все зайти на любой сайт. Если кому-то это надо будет, как бы он найдет выходы.
Еще один интересный судебный процесс проходит сейчас в Кирове. В экстремизме обвиняются уже не сайты, а девушки. Две юные участницы общественного движения «Воля» могут этой воли лишиться. Девушек обвиняют в распространении листовок, вызывающих враждебные чувства не только к политической власти в России, но и в США. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30, и сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии превысило 50 человек, 25 из них госпитализированы. По сообщению Министерства здравоохранения Удмуртии, предположительно от стресса скончались двое пожилых людей, которые проживали недалеко от арсенала. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев заявил сегодня в басманном суде, что Антонио Вальдес Гарсия не мог похищать нефть, а документы о том, что он давал ему какие-либо указания по этому поводу, фальшивка. Вчера у непричастности Вальдес Гарсии к хищениям нефти заявил и бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич в первый раз предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. Судья Альфонс Ория ознакомил Младича с основными пунктами обвинения в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Следующее заседание пройдет 4 июля. В Германии в первые дни июня зарегистрировано уже почти 200 новых случаев заражения неизвестным ранее штаммом бактерии Эколи, ставшего причиной смерти в стране уже 17 человек. Найдены 150 тел ливийских беженцев, утонувших при крушении корабля в среду вечером у берегов Туниса. Об этом сообщил сегодня представитель агентства ООН по делам беженцев Адриан Эдвардс. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по столице Ливии Триполи. В Сане, столице Йемена, силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, требовавшим отставки президента Али Абдаллы Салиха. По меньшей мере 7 человек получили ранения. В столице столице Бахрейна, Манаме, силы безопасности применили сегодня слезоточивый газ и резиновые пули при разгоне демонстрации. Об этом сообщает информационное агентство со ссылками на очевидцев. Греция в целом согласовала с руководством ЕС детали нового плана финансовой помощи Афинам. Президент России Дмитрий Медведев обсудил в Риме с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони ситуацию в Ливии. Состоялась и трехсторонняя встреча с участием вице-президента США Джо Байдена. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, конечно, в центре внимания сайта, как и «Радио Свобода» в целом, процесс, который идет в Гааге. Сегодня первый день процесса против Радка Младича, и вся информация, посвященная этому, на сайте «Радио Свобода» максимально оперативно, максимально подробно. Те, кто следит, пожалуйста, я вас отсылаю к главной странице сайта. Из других материалов. Наши постоянные читатели и слушатели знают, что на «Радио Свобода» идет довольно масштабный проект, посвященный 20-летию с момента распада Советского Союза. И вот сегодня мы публикуем интервью с Михаилом Горбачевым. Собственно говоря, это часть того интервью, которое «Радио Свобода» взяло у Михаила Сергеевича Горбачева накануне его юбилея. И мы тогда сознательно разделили наш разговор на две части. Первая часть была посвящена современной российской ситуации, а вторая часть, собственно, историческим событиям. И вот вторую часть этого разговора мы публикуем сегодня. Ее можно найти на первой странице сайта. Материал называется «Михаил Горбачев. Ельцин меня предал». Здесь же видеоматериал, потому что это интервью было целиком записано на видео, и можно посмотреть его в формате видео. Я не случайно назвала этот материал так, потому что довольно существенный кусок этой беседы был посвящен Ельцину, и все знают, насколько болезненные отношения были между двумя лидерами, российским и советским. Но надо отдать должное Горбачеву, что, несмотря на те резкие оценки, которые он давал и продолжает давать Ельцину, они... В общем, я бы сказала, в рамках политкорректности, вот несмотря на резкость выражения, и когда я ему задала вопрос о том, что бы вы сказали Ельцину, если бы вам удалось, вот вдруг удалось бы сейчас доспорить тот спор, который был между вами когда-то, Горбачев задумался и сказал, нет, я ему при жизни все сказал. Действительно, все, что он говорит сейчас о Ельцине, он говорил ему в глаза, и в этом смысле вряд ли можно к нему предъявить какие-то этические претензии. Повторю, большой кусок этого интервью посвящен взаимоотношениям Горбачева и Ельцина. И я напоминаю вам, что идет и другой подпроект, если можно так выразиться, в рамках этого проекта. Деятели культуры и интеллигенции питерской отвечают на вопросы нашего корреспондента о Советском Союзе. На сайте все еще висит интервью с Басилашвили. По средам мы будем публиковать каждый раз, каждую среду, новое интервью, посвященное этому нашего питерского корреспондента Татьяны Вольской. Следите за сайтом «Радио Свобода».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес нашего сайта в интернете www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Государственная Дума России собирается продолжить обсуждение законопроекта о поправке в текст государственного гимна Российской Федерации. Об этой истории рассказывает Максим Ярошевский.
Автор поправок в конституционный закон о государственном гимне Борис Кашин говорит о том, что таким образом в стране будут соблюдены права атеистов. Государство является светским, и, по мнению коммуниста, большинство в России сегодня неверующие. Соответственно, фраза гимна «Хранимая Богом родная земля» не соответствует их мировоззрению, говорит член КПРФ Борис Кашин.
В данном случае имя Божье здесь в суе употребляется. Еще даже можно понять, когда в царском гимне «Боже царя храни» для укрепления царской власти привлекалось такая, значит, высшая сила. Но здесь это абсолютно неуместно. Мне кажется, хранимая Богом родная земля, это, так скажем, не имеет такого принципиального характера, и ни в коем случае мой законопроект не направлен против верующих. Наоборот, внедрение в государственные символы религиозных объектов разделяет людей, потому что сами представители церквей говорят, что к Богу ведет один путь, а остальные уводят. И когда вместе поют гимн, то получается, что мусульмане думают о том, что соседи христиане неправы, христиане думают, что мусульмане мусульмане не правы, другие конфессии, а атеисты вообще не понимают, что здесь имеется в виду. Поэтому религия – дело частное, а в государственных символах должно быть идея главная – укрепление государства.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, выступая с такой инициативой, Компартия в первую очередь пытается привлечь внимание электората, не более того.
Коммунисты понимают, что их вытесняют на периферию, при том, что на самом-то деле их популярность среди городского населения увеличивается, как выборы показывают. Но поскольку все в руках административного ресурса, административный ресурс в руках Путина рисует коммунистам 10-15%, при том, что их реальная популярность около 25%. Значит, надо как-то о себе напомнить. Тем более, что теперь Народный фронт и левая путинская риторика, как сами коммунисты признают, уводят у них избирателей. Напомнить о себе разговорами о защите трудящихся трудно, потому что они ведут эти разговоры уже 100 лет. Остается заниматься ерундой, типа править слова в гимне. Очевидно, эта задача пустая, просто потому что в Думе она поддержку не получит. А пошуметь на эту тему только и остается. То есть это чисто пиар-акция, причем, с моей точки зрения, к сожалению, бестолковая. Можно было бы гораздо более серьезными вещами заниматься, и это бы повысило рейтинг коммунистов значительно больше, чем разговоры про строчки в этом пустопорожном гимне.
Для принятия законопроекта необходимо его одобрение не менее чем 2/3 голосов депутатов Госдумы. «Единая Россия» уже высказалась, что голосовать за замену слов не намерена. А в профильном комитете по законодательству отметили, что вносить изменения можно лишь при полном изменении текста гимна. Борис Кашин, в свою очередь, уверен, что это лишь отговорки. Полным изменением текста можно считать и замену одного слова на другое. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:39. И сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска – моя коллега Ольга Серебряная.
В российской благосфере продолжают обсуждать гей-парад в Москве. Дискуссию на портале Snop.ru открыл пост Маши Гессен.
Мне кажется, что стратегия гей-парадов не подходит для российского общества. Не потому, что оно более гомофобное, чем любое другое. Гомофобия сама по себе, как показывает опыт американского общества, лечится довольно быстро и эффективно. Мне кажется, все гораздо хуже. Посыл «мне нечего стесняться» вообще не подходит для российского общества. Он сам по себе, безотносительно сексуальной ориентации, вызывает агрессивное раздражение. В России всем должно быть что скрывать и чего стыдиться.
По мнению блогера портала InLiberty.ru Алексея Цветкова, гей-парады действительно должны вызывать в каждом чувство стыда. Однако стыда совсем другого рода.
Стыд за то, что сделано еще далеко не все нужное и возможное, что среди нас живут люди, которых в отсутствие каких бы то ни было преступлений, просто за особенности частной жизни избивают и увечат среди бела дня реликтовые монстры при пособничестве жандармерии, которые лишены заурядных человеческих прав в угоду нашим постыдным предрассудкам. Относиться к гей-парадам скептически или даже толерантно – позиция труса. На марш должны выходить мы все с повязкой «гей», не покидая друзей на милость чудовищ с хоругвями и дубинками. Может быть, тогда надобность в гей-парадах отпадет. Человек не может быть свободным, если не свободен его ближний, потому что это не свобода, а привилегия.
По мнению православного теоретика Егора Холмогорова, борьба за права геев и лесбиянок беспочвенна, поскольку гомосексуализм в России не наказуем, а гражданские права, связанные с браком, на них распространяться не могут.
Правовое неприятие гей-брака в законодательстве связано с тем, что брак в традиционном праве рассматривают не как следствие сексуальных предпочтений, а как институт, условием возникновения которого является существование двух гендеров, мужского и женского, с их многообразными различиями, от физиологических до социальных. Вне понимания брака как союза мужчины и женщины, сам принцип брака теряет смысл.
Зачем при таком понимании Холмогорову вообще понадобилось вводить понятие гендера, призванное как раз различить физиологический пол и социально-культурные роли, остается неясным. Англоязычная благосфера размышляет о добре и зле. Сетевых авторов тревожит однозначность, с которой эти понятия были определены в среду в официальном блоге компании Google. Пост под безобидным названием «Безопасность вашей информации в сети» вызвал очередной обмен резкостями между властями Китая и американской компанией. Главный инженер отдела безопасности Google Эрик Гроссе написал:
«Интернет всегда был доброй силой. Он открывает новые каналы для коммуникации, способствует экономическому росту и поддерживает свободу выражения. Но, как и все технологии, его можно использовать и во зло. Сегодня, несмотря на усилия интернет-компаний, кража паролей и взлом почтовых ящиков случаются в сети нередко. Благодаря нашей системе безопасности недавно нам удалось обнаружить очередную кампанию по сбору паролей, осуществлявшуюся из китайского города Цинань. Ее целью были сотни почтовых аккаунтов, принадлежащих в том числе высокопоставленным американским чиновникам, китайским политическим активистам, крупным должностным лицам нескольких азиатских стран, в основном Южной Кореи, военным и журналистам».
В блогах британской «Телеграф» проанализировать содержание этого поста пытается живущий в Китае журналист Питер Фостер.
С китайской точки зрения, самым главным вопросом в связи с этим довольно-таки ханжеским постом, обратите внимание на упрощенческое, едва ли не манихейское разделение между добром и злом, является вопрос, почему именно сейчас? И ответ ясен. Здесь замешана политика. Либо Google действует по приказу правительства США, либо пытается отомстить Пекину за свой провал на китайском рынке. Беседуя с Майклом Анти, одним из самых известных специалистов по китайскому интернету, я поинтересовался, почему эта атака, организованная, по всей видимости, с подачи китайского правительства, была такой технологически незамысловатой, при том, что китайские спецслужбы имеют в своем распоряжении целую армию высококлассных профессионалов. «Все очень просто», — ответил Анти с улыбкой. «Им абсолютно наплевать, что о них подумает весь остальной мир. Их это не касается. Что же, остается только посочувствовать китайским дипломатам».
Джон Харрис в блогах Guardian пытается взглянуть на проблему с другой стороны.
«Хоть нам это и не кажется странным, Google достиг пугающего господства в сфере использования интернета. В Европе он контролирует 90% сетевого поиска. Чем продолжать бессмысленные попытки по контролю за соблюдением авторского права в интернете, властям не лишним было бы обратить внимание на следующее. По сравнению с былыми страхами о том, что Microsoft может монополизировать доступ к информации, здесь происходят вещи совсем иного масштаба. Google стремится не к контролю над средствами доступа к информации, а к контролю над самой информацией, теоретически над всем ее объемом. Вот по поводу чего следовало бы испытывать панику. Отсюда совет, не в последнюю очередь он адресован высокопоставленным американским чиновникам. Не кормите тигра. Вспомните старые времена дайлапа, когда в сети царил плюрализм. Обратите внимание на другие почтовые сервисы и поисковики. Чтобы найти их в сети, достаточно просто погуглить.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене ранены высокопоставленные правительственные чиновники, в том числе премьер-министр и спикер парламента страны. У президента Али Абдаллы Салиха легкие ранения. Чиновники пострадали при обстреле президентского дворца во время уличных боев между правительственными силами и сторонниками влиятельного старейшины одного из племен. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии превысило 50 человек, 25 из них госпитализированы. Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев заявил сегодня в басманном суде, что Антонио Вальдес Гарсия не мог похищать нефть, а документы о том, что он давал ему какие-либо указания, фальшивка. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич сегодня впервые предстал перед Международным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге. В Германии в первые дни июня зарегистрировано почти 200 новых случаев заражения неизвестным ранее штаммом бактерии E. coli, ставшего причиной смерти в стране уже 17 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Горбачев. Ельцин меня предал.
Комментарии экспертов.
Журналист Елена Супонина.
что может и чего не может президент Сирии.
Право автора.
Виктор Шендерович вдохновлен отличницами.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Рост цен на российский газ по согласованной ранее формуле угрожает экономике Украины, заявил в пятницу президент Украины Виктор Янукович. В России продолжается дискуссия об увеличении налоговой нагрузки на газовую отрасль, одной из жертв которой могут стать и украинские потребители. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По плану Министерства финансов России, в следующие три года в бюджет от национальной газовой отрасли должно дополнительно поступить более 500 миллиардов рублей. Как сообщил глава министерства Алексей Кудрин, от 80 до 90% этой суммы могут быть собраны за счет значительного повышения налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома». Оставшуюся часть планируется получить путем досрочной ликвидации налоговых преференций для отдельных месторождений, а также отмены льгот по поставкам газа на экспорт. С первой частью плана «Газпром», на долю которого приходится почти 80% добываемого в России газа, уже позволил не согласиться, заявив о своей готовности удовлетворить потребности бюджета без негативного влияния на инвестиционную программу концерна. Другие предложения Министерства финансов «Газпром» пока не комментирует, поскольку, как напоминает независимый аналитик Александр Разуваев, от ликвидации тех же экспортных льгот он ничего не потеряет.
Мы имеем в виду экспорт энергоресурсов. То есть сколько государства имеет с экспорта нефти и с экспорта газа. С нефтянки там, конечно, все очень жестко. Что касается газа, ну, как бы государство еще не все забрало. Я думаю, что это политическое решение в чистом виде. И оно принимается премьером и президентом.
Решение о восстановлении пошлин на экспорт газа станет политическим еще и потому, что сейчас круг стран, которым Россия предоставила такую льготу, весьма ограничен. Как напоминает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, по сути это только Белоруссия и Украина.
У нас в Белоруссии таможенный союз, поэтому в рамках таможенного союза мы не можем ввести в одностороннем порядке пошлины на экспорт газа. То же самое касается Украины, но в меньшей степени, потому что для Украины были сделаны исключения на правительственном уровне. Дело в том, что Украина ведь не входит в таможенный союз, поэтому в принципе для Украины нет никаких препятствий для ввода экспортных пошлин на газ.
Согласно соглашению от апреля 2010 года, продлившего в том числе пребывание в Крыму российского Черноморского флота, «Газпром» поставляет газ Украине без взимания таможенной пошлины. Во втором квартале его цена – $295 за 1000 кубометров. В случае же отмены льготы она, по словам Виталия Крюкова, вырастет весьма значительно.
Если будут введены пошлины, то Украина будет платить, видимо, самую большую цену за российский газ, даже больше, чем платит там Германия, Польша. Это все связано с той формулой цены, которая была определена еще в правлении Тимошенко в 2009 году.
Однако уже текущая цена на газ для Украины является неподъемно высокой, и власти страны добиваются пересмотра формулы, согласованной еще прежними украинскими властями и привязанной к цене на нефть. Россия же от переговоров не отказывается, но на деле увязывает уступки по газу с перспективой присоединения Украины к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Независимый аналитик Александр Разуваев.
Ну, очень это критично для них. Надо понимать, что если Россия живет за счет нефти, газа, ну, там, наверное, где-то металлургии, да, то они живут за счет металлургии, ну и немножко за счет химии. И там газ очень важен. Цена на газ по газпромовской формуле цены идет от цен на нефть. Ну, нефть дорогая, я не знаю, там сколько продлится Ливия. На рынке все время говорят, что после Ливии будет Сирия. То есть пока мы должны исходить из того, что нефть дорогая, значит, это дорогой газ.
Вариантов же противодействия планам России у нынешних украинских властей практически не остается. Если раньше и главным козырем газовых конфликтов было отключение поставок в Европу, то сейчас роль Украины как страны-транзитера фактически сводится к минимуму. Уже осенью газ европейским потребителям пойдет по трубопроводу «Северный поток». говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Альтернативы однозначно будут, они и есть, но другое дело, что на политическом уровне есть понимание, что мы с Украиной должны строить некие дружеские отношения, поэтому и предоставляем там очень большие скидки и обнулили пошлины. Поэтому здесь все упирается именно в политические договоренности, потому что на экономическом уровне, в принципе, никаких оснований там давать дополнительных скидок Украине нет.
Иначе говоря, меры, предложенные Министерством финансов исключительно для решения бюджетных проблем страны, могут стать еще одним весомым аргументом в деле заманивания Украины в таможенный союз. Однако этим, как предполагает независимый аналитик Александр Разуваев, дело может не закончиться.
Есть у России стратегическая цель. Наверное, она даже больше политическая, чем экономическая. Это не таможенный союз. Это рублевая зона с единственным эмиссионным центром в Москве. Соответственно, если Россия через рубль будет контролировать Белоруссию, Казахстан, Украину, ну, кто платит, тот и заказывает музыку. Это более чем частичная потеря суверенитета.
В пятницу президент Украины Виктор Янукович вновь вспомнил о растущих ценах на российский газ, что, по его словам, несет чрезвычайную угрозу экономике страны. Однако какой-либо реакции на российские планы по отмене льгот на экспорт топлива со стороны украинских властей по-прежнему нет.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Фонд «Общественное мнение» продолжает исследовать настроение россиян, в том числе эмоции, которые они испытывают. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» мы будем говорить о таких чувствах, как спокойствие и тревога. Кто более спокоен, мужчина или женщина? Как влияет уровень достатка на способность испытывать тревогу? Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Россиянам предложили карточку, где были перечислены 12 эмоциональных состояний. 23% граждан сочли, что наиболее четко описывает их состояние в последнее время слово «спокойствие». Это чувство занимает 5-е место после оптимизма, интереса к жизни, доброжелательности и тревоги. От чего же зависит спокойствие или беспокойство людей, рассказывает доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта в ТЭРРИ фонда «Общественное мнение».
Практически не влияет на чувство спокойствия. Хотя, если мы посмотрим внимательно на данные, оказывается, что женщины чаще обладают противоположным чувством эмоций, тревожностью. Это классическая психологическая картинка. Женщина более тревожная. А спокойствие – это черта, которая в равной степени присутствует у мужчин и у женщин. Хотя данные показывают, что мужчины в возрасте до 25 лет наиболее спокойны. А потом, после 65-70 лет, они снова очень спокойны. Но в целом возраст и пол – это характеристики, которые не детерминируют наше чувство спокойствия.
А что же их определяет?
Это доход. Чувство спокойствия прежде всего связано с материальным положением людей. Люди, которые испытывают материальные сложности, реже всего говорят о спокойствии. Люди со средним достатком сразу же чаще заявляют о чувстве спокойствия. Однако, как только россияне достигают достаточно обеспеченного уровня и способны сказать, что денег хватает практически на все, они в тот же момент реже говорят о чувстве спокойствия. Видимо, большие деньги – это большие тревоги.
А уровень образования как-то сказывается на этом чувстве?
Чем выше уровень образования, тем меньше спокойствия. Это достаточно закономерный и известный психологический нюанс. Люди, обладающие интеллектом, кругозором, более требовательны к себе, а они более требовательны к другим. Поскольку большой веер целей и амбиций перед ними, это заставляет нервничать, они реже испытывают эмоцию спокойствия.
Так что же, получается, что все, к чему люди стремятся, то есть знания, квалификация, богатство, в конце концов, только прибавляет тревоги?
Не всегда. Не всегда мы можем сказать, что образование, к которому мы так долго стремились, и деньги, о которых мы так мечтаем, лишает нас счастья. Мы уже говорили о том, что люди с высоким уровнем образования и с высоким уровнем дохода, они более оптимистичны, поскольку они ощущают себя в защищенной ситуации. Я думаю, что чувство оптимизма – это чувство, которое определяет это вектор нашей жизни. Это то, как мы программируем свою жизнь на много-много лет. Чувство спокойствия – это то, что описывает здесь и сейчас. В данный момент, конечно, я оптимистична, но у меня очень много забот, и, соответственно, я ощущаю тревоги и не ощущаю спокойствия. Это, так скажем, текущая эмоция. Оптимизм – это скорее из области моих привычек, моей жизненной стратегии, моих жизненной философии.
А кто более спокоен? Какие социальные группы?
Вот если мы видим достаточно четкую закономерность между родом занятий и чувством оптимизма, то ситуация с тревогами и спокойствиями такое не прослеживается. Хотя очень интересный момент. Специалисты, то есть это, видимо, обычный офисный пролетариат, они менее спокойны. Все-таки жизнь в обществе, современной корпоративной культуры, компьютеры, начальники, зарплата, угроза увольнения – это фактор, который не прибавляет чувства спокойствия, а только масштабирует наши тревоги. Хотя мы можем сказать, что безработные, конечно, тоже менее спокойны. Они чаще всего заявляют о своих тревогах, нежели о чувстве спокойствия. Вот москвичи наиболее такая пессимистичная, неспокойная, раздражительная категория людей. Они реже всего говорят о чувстве спокойствия. Видимо, Москва – это мегаполис, который очень много отбирает у людей в эмоциональном плане, дает много возможностей, но не дает психологического равновесия.
Говорила социолог Лариса Паутова. Итак, российские мужчины несколько реже тревожатся, чем женщины. Наиболее спокойны молодые люди и граждане со средним достатком. А прибавляют беспокойство высокий уровень образования и жизнь в мегаполисе.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свободы ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – это очередной пожар на военном складе в России, на этот раз в Удмуртии. Десятки человек получили ранения, тысячи эвакуированы. Медики говорят о том, что не менее 2 человек скончались от стресса, вызванного взрывами. Мы подробно проанализируем это и другие подобные чрезвычайные происшествия в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обвинения в адрес Китая неприемлемы.
Мы не ждем, что этот конфликт разрешится, пока президент...
Санитарные власти Европы не могут разобраться...
Вербовка иммигрантов из мусульманских стран для джихада...
По версии следствия, именно Рустам Махмудов является исполнителем...
7-м по счету президентом Латвии стал Андрис Бетт.
Российский президент подтвердил готовность своей страны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.